«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Во вторник, в память о погибших в терактах 11 сентября 2001 года, кандидаты на пост президента США Барак Обама и Митт Ромни приостановили свои избирательные кампании. В течение дня политики воздерживаются от программных заявлений и агитации в прессе. Вместо этого оба принимают участие в церемониях поминовения жертв трагедии. Напомним, что трагедия 11 сентября 2001 года стала сильнейшим потрясением в новейшей истории США. В тот день президент России Владимир Путин первым из мировых лидеров направил телеграмму президенту США Джорджу Бушу, глубоко потрясен сообщениями о трагических событиях, произошедших на территории США. Серия варварских терактов, направленных против невинных людей, вызывает негодование и возмущение. Нет сомнения, что подобные бесчеловечные акции не должны оставаться безнаказанными. Все международное сообщество должно сплотиться в борьбе с терроризмом, говорилось в этой телеграмме. Сегодня тема нашей программы «Почему после терактов 11 сентября Россия, в отличие от США, не смогла обеспечить безопасность своих граждан?» Об этом мы беседуем с Андреем Солдатом, главным редактором сайта агентуры РУС, автором книги «Новое дворянство» в нашей студии. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
И на прямой телефонной связи у нас Геннадий Гудков, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», бывший офицер спецслужб, и Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа». Первый вопрос Андрею Солдатову. Как вы считаете, насколько точными были шаги США после 11 сентября?
Ну, мне кажется, что, в общем, здесь было сделано достаточно ошибок. По крайней мере, та лексика, та риторика, которая использовалась сразу после терактов, привела к тому, что мы, в общем, до сих пор должны иметь дело с последствиями так называемого столкновения цивилизаций, противопоставления там, мира Запада и мира Востока. В общем, абсолютно искусственной конструкции, которой на самом деле нет. Все ждали какого-то безумного нападения, огромного количества терактов, которые будут происходить в европейских городах, и, в общем, виделись такие апокалиптические картины, что привело к изменению законодательства в очень многих странах, к тяжелым последствиям для репутации не только Соединенных Штатов Америки, но и Великобритании, и других стран, я имею в виду, и операции по вывозу захваченных боевиков в самые разные страны, пытки Гуантанамо и так далее. Все это, в общем, сильно очень подорвало репутацию тех стран, которые участвовали в борьбе с терроризмом. И, в общем, конечно же, это были безусловные ошибки. Ну, не упомянуть войну в Ираке тоже довольно сложно, потому что все сегодня, по-моему, уже согласны, что эта война не имела никакого отношения с борьбой с Аль-Каидой, с той группировкой, которая осуществила теракты.
Вопрос Сергея Гончарова. Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер, да.
Чем вы объясняете, что после 11 сентября в США не было подобных же терактов, а в России был Норд-Ост, Беслан, взрывы в метро, взрывы в Домодедово и так далее?
Вы знаете, вы только сейчас объявили совершенно правильную реакцию, что то, что произошло в 2001 году, и президент Буш, и президент Путин сказали, что надо объединяться и бороться вместе против общего врага терроризма. К сожалению, никакого объединения не произошло, каждый остался на своих позициях. Американцы за последнее время, наверное, уже какую-то третью войну, в которую они вступают, и поэтому им, по большому счету, до наших проблем никакого дела нет. А то, что у нас творится на Северном Кавказе, это, конечно, боль России. И еще раз повторяю, Америке в этом случае совершенно по барабану наша, как говорится, трагедия, которая происходит на Северном Кавказе. Это первое. И второе, да, американцы сделали серьезные выводы, и за 11 лет у них нет никаких террористических актов, потому что все террористические акты, или, по крайней мере, те бандиты, которые поддерживают их на каких-то территориях, они переместили на Ближний Восток. То, что сейчас творится на Ближнем Востоке, я думаю, что большая-большая заслуга в кавычках Соединенных Штатов Америки. Поэтому говорить о том, что...
Да, сейчас установим связь с Сергеем Алексеевичем. Вопрос Геннадию Гудкову. Геннадий Владимирович, слышите нас?
Да, слышу.
Да. Как вы считаете, в какой момент российские спецслужбы утратили контроль над террористическим подпольем, поскольку 1999 год вызвал первую кампанию в Чечне, а после 2001 года начались теракты и в Москве, и в Беслане, и в метро?
Ну, есть субъективные и объективные причины. Первое. Есть объективные причины, что все-таки терроризм в США, ну, грубо говоря, привозной. Это не граждане США, или, по крайней мере, не этнические американцы, если так можно вообще выразиться, хотя она очень многонациональная Америка и многорасовая. Но, тем не менее, это люди, которые как бы привезли это терроризм с Среднего и Ближнего Востока. Это первое. В России терроризм носит исключительно внутригражданское происхождение, то есть это граждане России во многих поколениях, которые в силу тех или иных обстоятельств стали на кривую дорожку террористической деятельности бандформирования. Это объективные причины. Конечно, с внутренним терроризмом всегда справляться сложнее, поскольку его совершают те же самые граждане, которые всегда жили и живут в России. Это объективно. Субъективно, безусловно, в Соединенных Штатах Америки нет коррупции. В Соединенных Штатах Америки, безусловно, есть контроль за спецслужбами, полицией, правоохранительными органами. И они работают не в пример российским, значительно четче, эффективнее, качественнее. И, конечно, когда вот сегодня мы видим разгул, беспредел использования спецслужб, правоохранительных органов против лидеров оппозиции, на которых брошены гигантские силы, включая там наружку, прослушку и так далее, то, конечно, это огромное отвлечение правоохранительного аппарата, механизма спецслужб от настоящих задач. Есть третья причина. Это внутренняя политика. Внутренняя политика Соединенных Штатов не порождает питательной среды для, ну или, по крайней мере, в минимальном объеме, питательной среды для радикальных экстремистских идей. К сожалению, российская действительность, российская власть сама создает питательный бульон, на котором, естественно, взрастают вот эти ядовитые всходы. Это, в первую очередь, коррупция, это беспредел чиновников, это нарушение прав людей, в том числе страны силовиков и других правоохранительных органов. И, то есть, грубо говоря, создается питательная среда, при которых деятельность специальных служб, полиции, даже те действия, которые действительно направлены на борьбу с терроризмом, на пресечение источников терроризма, они теряют нужную эффективность. Поэтому теракты были, есть, к сожалению, продолжаются. Да, сегодня мы видим несколько изменившуюся конфигурацию терактов. Действительно, часть полевых командиров, так называемых, заявили о том, что раз в России началось протестное движение, и народ выходит на улице Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных городов с протестными акциями, было заявление, что они не будут проводить теракты в столицах. Ну, насколько это соответствует действительности, была ли это просто вот такая пиар-акция, или это действительно какое-то решение, при которых они стараются не проводить именно в столице больше терактов, сказать сложно. Но, по крайней мере, о таком заявлении мы знаем. И действительно, если мы посмотрим после ЧП, которое произошло в Домодедово, это уже было, ну, уже больше года, полтора года прошло, нет каких-то крупных актов в столице. То ли лучше стали спецслужбы работать, то ли действительно часть террористов, часть незаконных вооруженных формирований несколько сдерживают свою активность именно в крупных российских городах. То есть здесь есть все. В России терроризм, экстремизм, радикализм имеют, во-первых, внутренние корни и причины, хотя, конечно, есть и внешние влияния, безусловно, но все-таки причины внутренние основные. И его, конечно, тяжелее, намного тяжелее выкорчить. Ну, давайте я просто в качестве примера приведу ольстерский экстремизм в Великобритании. Давайте вспомним, сколько десятилетий поддерживалось террористическое, радикальное, экстремистское движение ирландских террористов, ирландских экстремистов в Великобритании, до тех пор, пока там все-таки не произошло какого-то политического замирения, каких-то процессов. Или там, допустим, возьмите ту же Испанию, да, пока там нет какого-то, допустим, консенсуса, идет сложнейший процесс, в том числе в террористическом плане. То есть внутренний терроризм – это очень сложная штука. Поэтому здесь, в Соединенных Штатах Америки, мы должны... Ну, наверное, может быть, это действительно заслуга государства и народа. У них нет таких источников внутреннего терроризма. Он все-таки как бы привозной. Не совсем в чистом виде. Безусловно, там есть и американские граждане. Но, тем не менее, это люди, которые приехали в Америку и вынашивали планы или стали жертвами каких-то планов, скажем так, зарубежных эмиссаров. И они организовали там то преступление, которое потрясло, безусловно, весь мир 11 сентября 2002 года.
Спасибо. Возвращаем слово Сергею Алексеевичу Гончарову. Согласны, что у нас терроризм внутренний, а как же тогда версии о зарубежных эмиссарах?
Ну, я, наверное, по большей части с Геннадием Гудковым соглашусь, да. Американцы не имеют тех проблем, которые имеем мы на территории России, потому что все-таки Северный Кавказ – это Россия, и то, что у нас творится, это, конечно, наши российские проблемы, это все прекрасно все осознают. Но в то же время я не готов подтвердить, что эту, как бы, нашу кровоточащую рану никто не будоражит, и только наши внутренние бандиты это делают. Естественно, все это финансируется из-за рубежа, идет определенная поддержка и мусульманских стран, и тех арабских наемников, которые воюют в бандитских формированиях на Северном Кавказе. Поэтому говорить только то, что это наши внутренние бандиты или местные бандиты, я этого сказать не могу. И что сейчас происходит в Дагестане, в Ингушетии, я уверен, что те люди, которые учатся в медресе, допустим, в Саудовской Аравии или где-то еще, они приезжают на территории того же Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, других наших кавказских республик уже с четким, ясным намерением бороться с нынешней властью. Поэтому говорить о том, что это только мы с коррупцией и, как говорится, своими клановыми разборками достали местное население, я бы на 100% не согласился. Хотя, наверное, 80% то, что творится на Кавказе, это проблемы сильнейшей коррупционной зависимости, сильнейшей кланового воровства, которое происходит в республиках. И, наверное, говорить по большому счету, кроме Чечни, неуправляемость республик теми президентами, которые сейчас находятся у власти. Допустим, Евкуру очень тяжело найти общий язык. Он, как говорится, и пытался найти и пройти проблемы замирения, но не получается. Боевого офицера очень трудно сейчас найти тот компромисс, по которому бы мог, как говорится, в Ингушетии навести порядок. Единственное, да, Чечня более-менее спокойна, потому что там авторитарный лидер, если хотите, и финансовый, и политический, это Кадыров, который пока сдерживает республику, но он довольно-таки там серьезно контролирует ситуацию. Все остальное в наших республиках Закавказье, по большому счету, не контролируется местными властями.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент Радио Свобода. О том, почему после терактов 11 сентября Россия, в отличие от США, не смогла обеспечить безопасность своих граждан. Мы сегодня беседуем с Андреем Солдатом, главным редактором сайта Агентура.ру, и политиками Геннадием Гудковым и Сергеем Гончаровым.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что проблемы борьбы с терроризмом мы обсуждаем с Андреем Солдатовым, главным редактором сайта Агентура.ру, и политиком Геннадием Гудковым и Сергеем Гончаровым. Вопрос Андрею Солдатову. Как по-вашему, в чем изъяны работы российских спецслужб, которые, по идее, должны бы накопить более богатый опыт борьбы с терроризмом, чем в Соединенных Штатах?
Во-первых, так и не решена проблема, которая, на самом деле, всегда стояла перед российскими спецслужбами, начиная с 90-х годов, от проблемы взаимного недоверия. Обмен информацией пока очень сильно страдает, скажем так, не доверяют друг другу ведомства, не доверяют друг другу региональное управление центральному аппарату, центральный аппарат не доверяет региональным управлениям. Из-за этого появляется такая порочная практика, и, собственно, это была главная причина этой практики, я имею в виду, засыл всяких спецгрупп в балаклавах, которые приезжают в какое-нибудь чеченско-ингушское село, там производят ликвидации, потом уезжают. Не всегда они точны в своих ликвидациях, никто не знает об их акциях, никто не, в общем, не поставлен в известность. Все это, прежде всего, это взаимного недоверия. Из-за этого затруднено информирование, например, о готовящихся терактах в одном регионе. Если, например, он готовится, а в другом будет проводиться, то обменяться информацией, узнать об этом довольно сложно. Мы знаем, что это такая ошибка была допущена во время бесланских событий, до бесланских событий. То же самое были какие-то предупреждения перед Норд-Остом. Постоянно происходит и появляются какие-то сигналы по поводу терактов, там, смертников, которые проводились в Москве, и, в общем, тоже это была проблема. То есть основная проблема – это недоверие. А второй, как мне кажется, это важный момент – это то, что в середине 2000-х годов было изменено само понимание терроризма и в нашем законе, который был принят, и в самих спецслужбах. Если до того того, в Ельцинском еще законе главный упор был сделан на то, что теракт – это когда происходит массовое убийство людей, а то где, с 2006 года, когда был принят новый закон о противодействии терроризму, упор сделан на том, что теракт – это действие, направленное на изменение политики властей. А в результате были предприняты все усилия для того, чтобы не допустить, чтобы террористы каким-то образом с помощью своих акций влияли, шантажировали власть, и это, в общем, можно сказать, что эта цель достигнута. Сейчас довольно сложно представить, что какая-либо акция будет проведена в таком масштабе, чтобы это повлияло на действия власти, и можно было бы шантажировать чем-то. Но в то же время это оставляет, скажем так, пространство для проведения единичных там, каких-то акций, единичных акций шахидами, например, там, подрыв Невского экспресса никаким образом не ставит под угрозу безопасность там, или стабильность политического режима, но приводит к гибели людей. Это не поставлено во главу угла, то есть сохранение жизни людей не является приоритетом. Приоритет – это политическая стабильность.
Вопрос Сергея Гончарова. Существует ли несогласованность или конкуренция между ведомствами, курирующими в России борьбу с терроризмом?
Ну, я, конечно, со многими позициями своего коллеги, который сейчас комментировал, соглашусь. Да, конечно, все прекрасно понимают, особого доверия между федералами, как нет, силовиками нет, потому что Северный Кавказ – это особый, который надо понимать. Что это вообще за регион и как веками живем, в какой ситуации. Никто в соседнем Кавказе законы взяты так не собирается отменять. Они до сих пор используют такой закон, как кровь вместе. Если говорить по большому счету, эти республики не во всем находятся в юридическом или правовом поле России. Поэтому то, что, допустим, как я уже говорил ранее, в Дагестане, если говорить откровенно, там идет совершенно политика на неуничтожение. Одни уничтожают сотрудников правительственных органов местные, местные в отместку уничтожают так называемых бандитов и боевиков. И вот эти, как говорится, проблемы, которые существуют сейчас, они зашли так глубоко, что найти какой-то приемлемый способ примирения и компромисса на сегодняшний момент его никто найти не может. Ни религиозный, ни политический, ни социальный. А так как мы прекрасно понимаем, что огромный уровень безработицы молодежи на Кавказе, которая вообще не знает, чем заняться, и они понимают, что никакого социального лифта для них нет, потому что все должности в республиках заняты или за деньги, или по, как говорится, блату, или по клановости, поэтому они ничего не видят, как говорится, зазорного в том, что они начинают заниматься бандитизмом, или уходят в бандитам, или, по крайней мере, обкладывают данью бизнесменов, которых дует день и ночь даже на территории нашей любимой Москвы. Поэтому в сегодняшний момент я соглашусь с той ситуацией, что определенной степени несогласованность и еще слабая работа агентурного аппарата, которую мы потеряли практически после развала Советского Союза, дают те негативные моменты, которые сейчас мы имеем в борьбе с терроризмом, особенно на Северном Кавказе.
Слушаем вопрос от радиослушателя из Санкт-Петербурга Федора.
Да, здравствуйте.
Добрый
вечер. Знаете, я вот слушаю, я не вполне могу согласиться с господином Гончаровым и господином Солдатовым. Они некоторые штампы нашей пропаганды пересказывают. Ну, хотелось бы сразу сказать насчет Америки, почему там нет терактов. Ну, потому что там действительно под контролем находятся спецслужбы, они работают. И, кстати говоря, я абсолютно считаю, что позиция Путина была двусмысленная, нечистая. С одной стороны, он поддержал Америку, а с другой стороны, поддерживаем режимы абсолютно террористические организации, Хамас, там, Хизбалла. Кстати говоря, вот насчет Ирака. Я думаю, в Ираке наверняка было оружие, так сказать, которое успели перепрятать. Сейчас это видно по примеру Сирии. Иран и вот эти все страны поддерживают терроризм. Что касается нашей ситуации внутренней, ну вы меня извините, на самом деле политика Путина на Северном Кавказе, я здесь не согласен с Латыниной, привела к тому, что действительно репрессии, которые там проходят, которые устраивают силовики, вызывают ответные волны террора. Они уже перехлёстывают на всю Россию. Что же делают наши замечательные органы? Вместо того, чтобы действительно противостоять, охранять граждан безопасность, они используют и спецподразделения МВД, и ФСБ как фактически политическую охранку. Чем занимаются эти органы? Ломают оппозиционеров. Вот сейчас Геннадия Гудкова, уважаемого, хотят незаконно против воли, против Конституции выкинуть из парламента. Начинают репрессии против других развязывать оппозиционеров. Но, извините, в таких условиях невозможно бороться с коррупцией. Это шиворот на выборы делают всю политическую систему, в том числе и правоохранительную, которая должна быть в цивилизованной стране. И я хочу спросить у господина Солдатова. Вы не считаете, что если ситуация и дальше так будет развиваться, то, ну, во-первых, мы потеряем и Северный Кавказ, а во-вторых, ситуация в самой России станет просто бесконтрольной, потому что если ФСБ и дальше будет творить такие вещи, это, в принципе, ситуация скатится просто к гражданской войне, и теракты уже начнутся здесь по внутренним причинам. Хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо.
Давайте, Андрей, дадим слово Геннадию Владимировичу Гудкову, раз это его касается. Вам слово, Геннадий Владимирович.
Да, тем более я сейчас буду вынужден после этого выйти из эфира, на совещание еду. Пожалуйста, какой вопрос хотели бы, чтобы я осветил?
Ну, правильно, что отвлекают антитеррористические службы на борьбу с внутренними оппонентами.
В России все время две беды, но в отношении спецслужб и правоохранительных органов это не дураки и дороги, а есть более опасные враги. Первый, действительно, конечно, это та коррупция, которая вымыла из органов, во-первых, честных и профессиональных сотрудников. Многие не захотели с этим мириться и ушли. Тоже очень большие потери пока. Ну, вообще, кадровые потери – это бич. Они начались с 90-х годов, когда люди уходили просто по разным соображениям. Они восстановление вот этого костяка, особенно там капитанов, майоров, подполковников, до сих пор не произошло на том нужном качественном уровне, который необходим. Разные причины. Конечно, коррупция – это очень серьезная вещь, которая сводит на нет. Например, спецслужбы, спецоперации, там специальные методы приема, а режимные меры, общие режимные меры, они, если там есть коррупция, это решето. Значит, мы проводим какое-то там мероприятие, а там решето. Там можно провести чего угодно, кого угодно купить и так далее. Коррупция, конечно, огромный бич всей нашей правоохранительной системы и, увы, к сожалению, части спецслужб. Это, безусловно, причина, которой нет, допустим, такой проблемы нет ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Великобритании, ни в любой другой приличной стране. Вторая причина – это, конечно, к сожалению, серьезнейшая бюрократизация всех спецслужб и правоохранительных органов. Ну, я могу сказать, что, грубо говоря, рабочий день сотрудника, который, ну, просто работает из-за страха и за совесть, просто любит свою работу, он состоит на 70% из подготовки различных реляций, отчетов, справок, бумаг никому не нужно, потому что вверху сидят бюрократы, которым нужны не реальные успехи, не реальная работа, а отчитаться и прикрыть известное место в России. Это вторая, как бы так сказать, проблема, которая есть. Ну и, конечно, третья причина – это, безусловно, отвлечение очень больших сил спецслужб, правоохранительных органов на борьбу с оппозицией, на борьбу с лидерами оппозиции. Но я даже сейчас не хочу об этом говорить, потому что об этом я много раз говорил, на пальцах показывал, объяснял, там, сколько сил наружного наблюдения отвлекается, какое количество гигантское сотрудников сидят на контроле телефонов, переговоров оппозиции, какое огромное количество сотрудников ФСБ сопровождает там бездарные зачастую, ну, разные, но есть и очень бездарные действия Следственного комитета, Следственного управления МВД и прочее, прочее, прочее. Поэтому, конечно, сегодня целые отделы управления отвлечены на борьбу с оппозицией, и это ослабляет те усилия, которые могли бы быть направлены на борьбу с настоящим врагом. Это терроризм, это незаконно вооруженное формирование, это наркомафия, которая всегда является где-то сопровождающим в вот всех этих возникновения гнезд источников терроризма и радикализма. Безусловно, это все сказывается. Но и давайте говорить так, что, конечно, дело в России не только там, в недостаточной работе спецслужб правоохранительной системы. Да, это есть, я тоже только что об этом сказал. Но вторая и ключевая причина. Власть не может отладить систему такую, при которой люди бы себя чувствовали, ну, и защищенными.
Спасибо. Напомню, что проблемы борьбы с терроризмом обсуждаем с Андреем Солдатовым и политиками Геннадием Гудковым и Сергеем Гончаровым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Коротко об основных новостях к этому часу. Мэрия Москвы и оппозиционеры достигли соглашения, согласно которому участники марша миллионов 15 сентября пройдут от станции метро Пушкинская по Бульварному кольцу к проспекту Академика Сахарова, где состоится митинг. В Петербурге власти разрешили оппозиционным и гражданским активистам провести 15 сентября сразу три независимых друг от друга шествия. При пожаре в нелегальном пошивочном цехе в подмосковном городе Егорьевске погибли 14 человек, еще четверо пострадали и были госпитализированы. Все они гастарбайтеры из Вьетнама. Причины трагедии выясняются. В Следственном комитете России заявляют, что допрос юриста Виолетты Волковой в качестве свидетеля по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая не нарушит ее статуса адвоката нескольких активистов, проходящих по этому же делу. Стратегические российские компании, в том числе «Газпром», в случае предъявления им претензий со стороны иностранных государств или организаций, отныне должны будут согласовывать свои действия с властями России. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин. В США проходят траурные церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Президент США Барак Обама с супругой возложили венок у здания Пентагона в Вашингтоне на месте одного из терактов, совершенных в тот день. Число беженцев из Сирии превысило 250 тысяч, сообщило сегодня ведомство ООН по делам беженцев. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху настаивает на том, чтобы Ирану были выставлены конкретные условия и сроки отказа от ядерных разработок. Это были краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что проблему борьбы с терроризмом мы обсуждаем с Андреем Солдатом, главным редактором сайта Агентура.ру, и Сергеем Гончаровым, депутатом Мосгордумы, Геннадий Гудков, уже поучаствовал в нашей первой части программы. Слушаем москвича Павла. Павел, слушаем вопрос.
Благодарю. Понимаете, я думаю, что для того, чтобы одно государство имело возможность напасть на другого государства, нужно иметь такие веские причины, без согласия ООН. Поэтому Буш повторил опыт Рузвельта, когда он знал о нападении на Перл-Харбор, но ничего не сделал для этого. Ему была нужна причина вступить во Вторую мировую войну. То же самое сделал Буш. Для того, чтобы, я вам как инженер говорю, чтобы каркасное здание из двутавра, тугоплавный металл сделан, расплавилось и опало, как карточный домик, это нужна домна с мартеном. А в воздухе он не плавится. Понимаете? И поэтому здесь Марден применился. А так не он. То есть эта вся операция была подготовлена. Я думаю, что пройдет время, и Буша, и работников спецслужб будут судить за это преступление.
Вопрос Сергея Гончарова. Разделяете ли вы теорию заговора, вот, которой придерживается Павел?
Не могу с этим согласиться. Уже много было различных публикаций, различных инсинуаций по этому вопросу. Все комиссии, все следственный аппарат, который работал, он подтвердил несостоятельность данных, как говорится, ситуации, поэтому говорить о том, что президент великой страны Америки ради чего-то даже вообще представить пошел на такие жертвы и потом думать, что это никогда не вскроется, ну, это чисто маразматические исключения, поэтому говорить о том, что это сделали американские спецслужбы или, как говорится, по указу президента Америки, я думаю, что теория пока несостоятельная, не имеет никакого подтверждения. Я думаю, что это просто очередная пиар-компания. Каждый раз под выборы она выносится, как говорится, наверх. Вот и все.
Вопрос Андрея Солдатова. Проводите ли вы параллель между вот этой теорией заговора 11 сентября и, например, версия взрывов домов на Гурьяново и Волгодонске?
Ну, наверное, после каждого такого большого трагического события появляются конспирологические теории. В принципе, они отражают прежде всего отсутствие информации и недоверие к спецслужбам. И если в Америке проблема, скажем так, отсутствие информации была, можно сказать, решена, потому что к сегодняшнему дню напечатано очень большое количество журналистских именно расследований о том, как готовились эти теракты, в общем, все точки над «и» расставлены. Другая проблема, что эти книги не переведены на русский язык, поэтому в России, например, больше, мне кажется, сейчас поклонников этой конспирологической теории, чем, например, в Соединенных Штатах. Но это вторая проблема. А то, что касается России в 99-м году, то, конечно, проблема заключалась прежде всего в реакции самих спецслужб, которые на совершенно правильно заданные вопросы, что, в общем, непонятно, как это произошло и почему, и ответьте, пожалуйста, дайте исчерпывающие ответы на то, как теракт был подготовлен, почему его не предотвратили, как он расследовался. Спецслужбы вместо этого начали затыкать рот тем людям, которые задавали эти вопросы. В результате они, собственно, и подпитали эту теорию заговора тем, что основного, например, скажем так, человека, который стоял за этим вопросом, Михаила Трепашкина, посадили в тюрьму. И, в общем-то, они таким образом и предоставили пищу для дальнейших конспирологических теорий. А при этом, когда мы занимались этой темой, выяснилось, что спецслужбы ФСБ были готовы делиться информацией о том, что они знали там, например, и что на самом деле происходило в Рязани только спустя 2 года после событий. Конечно, это огромная ошибка с точки зрения информационного... Ну, в общем, мы живем в информационном обществе, нельзя ждать 2 года для объяснений. Собственно, поэтому я считаю, что в большой степени именно наши российские спецслужбы своей неадекватной реакцией виноваты в том, что их сейчас до сих пор обвиняют в том, что они устроили эти теракты.
Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые ведущие. А у меня такой вопрос к уважаемым гостям. Насколько, на ваш взгляд, возможны еще либо какие-то теракты и при каких обстоятельствах это возможно? И на ваш взгляд, вот часто говорят, что, мол, что еще не все как бы в Америке спокойно, что еще много-то и возможно в Америке, и там, и в той же Англии, и во многих европейских странах в связи с теми же, вот, там, которые сейчас в кризис. Все, вот насколько это возможно? Благодарю заранее за ответы.
Вопрос Сергея Гончарова, как по-вашему, застраховано ли российское и американское общество от повторения чего-либо подобного?
Вы знаете, я не могу на себя взять смелость и дать какие-то гарантии, что не случится какой-то трагедии, не случится какого-то террористического акта на территории России или на территории Соединенных Штатов Америки. Хотя могу сказать, что как россиянин или человек, который владеет ситуацией в России, я могу сказать, что сегодня ситуация такая, что мы можем ожидать ежедневно какой-то проблемы, которая идет к нам от Северного Кавказа. На последнее время все трагедии, которые происходят, они почему-то в большей степени всегда касаются Кавказа, и это идет к нам. Говорить какой-то, оказывается, как мы говорим, центральной России, у нас нет никаких пока позывов для того, чтобы совершить, как кто-то совершил террорист по каким-то причинам. Поэтому я здесь могу сделать небольшую ремарку. Я совершенно не согласен, что если мы сейчас спецслужбы, допустим, тот же ФСБ или тоже МВД, не стало бы якобы так прессовать, грубо говоря, оппозиционеров, а все силы бросило на борьбу с терроризмом, то терроризма в России не было. Ну, это, конечно, смешно, все прекрасно понимают, что это не та теория, за которую и провоцировать какие-то вот эти ситуации, что якобы сейчас все спецслужбы работают против оппозиционеров. Это не так. Поэтому на сегодняшний момент могу сказать только одно, что гарантии никто дать не может. Поэтому я тоже не возьму себя смелость давать каких-то гарантий.
Слушаем вопросы с Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я полностью согласен с грамотным анализом Геннадия Куткова. А вопрос у меня к Андрею Солдатову. Американцы для содержания тюрьмы для террористов на военной базе Гуантанамо на Кубе, да, тратят огромные деньги. Зато они получают огромный объем необходимой им информации при допросах этих же террористов. Источники финансирования, где расположены их базы, да? То есть ясно, что американцы с терроризмом хотят бороться, да? В России, похоже, власти прекрасно знают источники российского терроризма. Это беспредел властей в социальной политике и беспредел так называемых правоохранительных органов. Даже тогда, когда они могут спокойно взять террористов живыми, да, почему-то российские спецслужбы все время стараются их уничтожить и отчитываются, что боевики, значит, полностью уничтожены. У меня вопрос, почему российские спецслужбы не стараются взять террористов живыми и устроить над ними суд? Чего они боятся? Потому что боевики многое могут рассказать.
Да, Андрей, почему уничтожили всех в Норд-Осте и в Беслане?
Ну, это открытый вопрос, и, честно говоря, это вопрос... Во-первых, справедливости ради, надо сказать, что это вопрос не только российским спецслужбам, но и к американским. Насколько я помню, Бен Ладена тоже никто в плен не брал. Проблема заключается прежде всего в уровне компетентности, потому что очень часто, особенно если мы говорим об операциях в Дагестане, которые происходят последние 2-3 года, там обычная операция выглядит следующим образом. В какой-то квартире, в многоэтажном доме сидит несколько боевиков, а спецслужбы не способны взять их штурмом без потерь, а пытаются что-то сделать, по ним стреляют, у них кто-то или гибнет, или ранен, вызывается тяжелая техника, включая танки, дом сносится с лица земли, и, естественно, погибают при этом и боевики, и там, находящиеся в помещении, не дай бог, женщины или еще кто-то, или просто люди, которые не имеют к этому никакого отношения. И это и воспламеняет сопротивление еще больше, потому что это абсолютная неадекватность. Но прежде всего это результат некомпетентности и плохой подготовки спецслужб. Я не очень верю в теорию заговора в том, чтобы в каждом случае и в каждом теракте был специальный приказ на уничтожение террористов. Я присутствовал в Беслане во время событий, прекрасно помню, что ни о каком планировании штурма речи там не шло, и, в общем, никто не управлял там ситуацией, что является страшным преступлением со стороны руководства спецслужб, которые явно не владели ситуацией, а должны были это делать. Но говорить о том, что был специальный приказ, и, в общем, на уничтожение террористов, и это была хладнокровная спланированная акция, я не могу.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к солдатам. Вот идет суд, скоро будет. Будут судить террористов, которые взорвали в Домодедово там какое-то взрывное устройство. А вот эти люди, ислам, братья ислам, лес и Янгиюэ, и другие там четверо человек просят суд, чтобы был открытый. А суд не хочет их, судят их закрытым судом. Говорят, там какие-то секреты. А какие могут быть секреты? Вот объясните мне, пожалуйста. Спасибо.
Давайте зададим вопрос Сергею Гончарову, тем больше он депутат Мосгордумы.
Да, я отвечу на этот вопрос. Во-первых, у нас принят в России закон о том, что преступники, которые обвиняются в террористических актах, они судятся не судом присяжных, а тем судом, который, как говорится, исполняет свою роль профессионально. Это первое. И второе. В любом случае, суд, который касается и могут возникнуть вопросы о работе спецслужб, которые в каждой стране охраняются, или та агентура, или те люди, которые могут, как говорится, засветиться в этой ситуации, естественно, они сохраняются, и никто не даст права, ни один суд эти, как говорится, данные давать для общественности, чтобы потом журналисты во всех газетах и средствах массовой информации их печатали. Поэтому здесь ничего противозаконного я не вижу.
Спасибо. Слушаем Смоленскую область, радиослушателя Геннадия Сергеевича. Перезвоните. Волгоградская область, Юрий Владимирович.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, ну все-таки, лично мне кажется, что нынешние власти в большей степени готовы бороться с оппозицией, нежели чем с террористами на Кавказе. Достаточно сказать, что у нас не регистрируется ряд политических партий, а вот в частности партия Народной Свободы Бабурина, партия Родфронт, которую возглавляет, по-моему, Тюркин Виктор Аркадьевич, та же Российская коммунистическая рабочая партия, Революционная партия коммунистов, и у нас же еще сформирован отдел Э для борьбы с экстремизмом. Вот таким образом. Как это понять? Вот большое спасибо.
Ну, тот же вопрос Андрею Солдатову.
Ну, я думаю, что определенная правда в этих словах есть, потому что, во-первых, обратите внимание, в нашей стране функция политического сыска совмещена с борьбой с терроризмом. Профильное подразделение ФСБ, служба по защите конституционного строя и борьба с терроризмом так и называется, да, то есть в одном названии соединена и защита конституционного строя, и борьба с терроризмом, что приводит к тому, что, в общем, ресурсы, которые в какой-то степени, я думаю, можно согласиться с Геннадием Гудковым, ресурсы, которые могли быть потрачены только на борьбу с терроризмом, тратятся и на политический сыск. Вторая проблема заключается в том, что ФСБ уже много лет постепенно отдает ответственность, если не саму деятельность, то, по крайней мере, ответственность за нее, а ответственность за ситуацию, например, на том же Северном Кавказе, другим ведомствам. Обратите внимание, Министерство внутренних дел намного более активно ведет себя на Северном Кавказе, чем ФСБ. ФСБ, как структура, отвечала за ситуацию, например, в Чечне всего несколько месяцев, а потом контроль над ситуацией был передан МВД. И, в общем, это повсеместная практика. Поэтому я думаю, что действительно есть такая проблема, что, во-первых, у нас нет одного ведомства, которое отвечало бы за борьбу с терроризмом, а в такой ситуации каждый рад свалить ответственность на другого. А во-вторых, все больше внимания уделяется политическому сыску. Действительно, были созданы центры АЭ, действительно, сейчас есть специальное главное управление внутри МВД, которое МВД вообще никогда не занималось политическим сыском. Сейчас мы должны сказать, что не только ФСБ занимается политическим сыском, но и МВД занимается политическим сыском. И все это, в общем, учитывая, что у нас ресурсы в любом случае конечные, количество офицеров, которые могли бы заниматься борьбой с терроризмом или борьбой с организованной преступностью, вынуждены заниматься борьбой с экстремизмом, которое, ну, по-моему, всем очевидно, намного менее тяжкое преступление в силу того, что экстремизм, в общем, не приводит к человеческим жертвам, потому что если он приводит к человеческим жертвам, это уже называется терроризм.
Слушаю москвича Владимира.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я могу сказать одно, что американцы преуспели благодаря тому, что федеральные власти поддержали инициативы снизу, то есть в Штатах и местных комьюнити с грантами по предотвращению терроризма. У нас в России, вот сколько мы не предлагаем, я имею в виду представителей академических кругов, создать базу для предотвращения терроризма силами самих граждан, это не происходит, это не проходит никакие вообще законодательные экспертизы даже. В Штатах есть корпус граждан, Citizens Corps, они получают каждый год огромные, в общем-то, средства для того, чтобы поддерживать энтузиазм волонтеров по предотвращению признаков даже террористической активности. У нас, вы говорите сами, всем этим занимаются наши силовики, на которых сейчас уже клейма негде ставить. Их надо просто обойти вот нашими вот этими инициативами общественных организаций, как вот в свое время немцы обошли линию Мажино. То есть не надо с ними, как говорится, тратить силы и средства. Предложить власти, которая рано или поздно поймет, что лучше тратить меньшие средства на поддержку гражданских инициатив, вот этих волонтеров, контртеррористов, первые линии обороны, так сказать, как это делают во многих странах того же НАТО, блока НАТО, и тогда будет толк. Я не понимаю, почему эту проблему не обсуждают, ну, хотя бы на радио «Свобода».
Вопрос, Андрей Солдатов, существует ли такой ресурс, как добровольные помощники борьбы с террором?
Я резко против таких инициатив, потому что, прежде всего, это приведет к тому, что люди совершенно профессионально не готовы к борьбе с терроризмом, просто не понимающие, например, каким образом выявлять эти признаки террористической активности, будут вовлечены в деятельность, в общем, которая имеет отношение к соблюдению прав человека. И мы получим, в общем, повторение шпиономании, когда люди будут докладывать и звонить, не знаю, на специальные пункты ФСБ, когда просто увидят человека, который не так одет, как им кажется, или ведет себя странно. При этом, что будет в их понимании? Странное поведение, это никто не знает. И это действительно происходило в Соединенных Штатах. Известно, что там было много эпизодов, когда люди, вот эти бдительные граждане, стучали и даже, в общем, задерживали людей, которые там были не так одеты или вели себя, скажем так, незнакомым образом или непонятным образом для них. Там останавливались самолеты, самолеты не взлетали, потому что людей видели в черной или белой одежде, и так далее. То есть я очень резко против таких инициатив. Я считаю, что существуют области, в которых действительно общественные организации могут много сделать. Они могут налаживать контакт между, например, исламскими объединениями и, например, не знаю, православными объединениями. Они могут позволять находить общий язык между силовиками, которые сейчас герметично замкнуты сами в себе и очень плохо представляют, что такое исламское сообщество, находить контакт между ними. Это очень важная задача. Но заниматься непосредственно распознаванием, кто является террористом, а кто нет, но это, конечно, это очень плохо.
А на Западе разве так?
На Западе этого... Ну, это на самом, действительно, такие попытки предпринимали в Соединенных Штатах, потому что там очень сильна традиция таких местных инициатив, и во многих штатах люди там под ружье вставали, готовы были охранять сами себя, но, в общем, это приводило к довольно печальным последствиям. Повторюсь, много людей были схвачены на улицах ни за что. Но, слава богу, сейчас от этого ушли. И, собственно, вот этот вот градус паранойи, он, к сожалению, ну, до сих пор Соединенные Штаты от этого полностью не отказались, потому что они используют вот эту практику шкалы террористической угрозы. И, к сожалению, в России тоже приняли эту шкалу террористической угрозы, которая, в общем, непонятно для чего нужна. Я не очень понимаю, зачем это нужно, потому что это информирование общества. Информировать государственные структуры и спецслужбы можно и по другим каналам. Не обязательно менять цвет с красного на желтый или желтого на красный. А это приводит к тому, что общество начинает возбуждаться, готово, в общем-то, в таком возбужденном состоянии отказываться от многих своих свобод. Да? Потому что, на самом деле, если у вас все время говорится о том, что терроризм, а там теракт неизбежен, обратите внимание, градус все время красный, уже много месяцев самая крайняя шкала задействована, то вы с большей легкостью согласитесь на дополнительное ограничение своих свобод. В аэропортах вы будете готовы уже, там, не знаю, раздеваться догола, подвергаться остановкам на улице, потому что вы же понимаете, что ситуация-то, это, в общем, экстремальная. И это позволяет государству еще больше сдвигать вот эту границу и нарушать личные права человека. Что, мне кажется, в общем, может быть, и служит интересам государства, но никак не общества.
Слушаем вопрос москвича Виктора Викторовича.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Вот недавно совсем так очень жестко обошлись с Муаммаром Каддафи, и это было как-то неожиданно, потому что вроде бы ну, как бы и с Францией у него были отношения хорошие, и с другими. Вот, и как-то вдруг резко, и вдруг так его не взлюбили. Вот возникает такой вопрос, может быть, там какие-то прояснились какие-то связи его с какими-то терактами. Вот это возможно или нет?
Ну, во-первых, никто не забывал катастрофу в Локерби, которую он организовал, слово Андрею Солдатову.
А с другой стороны, вы знаете, тут на самом деле более интересная и любопытная ситуация. Дело в том, что Муаммар Каддафи, как, кстати говоря, сирийский режим, последние несколько лет активно сотрудничал со спецслужбами США. И более того, были подписаны специальные соглашения о том, что спецслужбы Каддафи ловили террористов, там, например, из Марокко на своей территории, были готовы передавать их в США или допрашивать их на своей территории. То же самое происходило в Сирии. Известно было, например, что если американцам было несподручно жесткими методами допрашивать террористов на своей территории, то они их переправляли в Египет или Сирию, где допросы происходили с применением пыток, а потом уже результаты этих допросов докладывались американцам, и таким образом информация агентурная была получена, в общем, представляющая оперативный интерес, но в то же время спецслужбы были чистыми, да, потому что не они, собственно, осуществляли эти пытки. Поэтому, повторюсь, мы получили после 11 сентября настолько серьезный сдвиг, этический сдвиг. И вот получилось, что этот образ врага настолько ужасен, что в борьбе с ним можно идти на любые соглашения, на любые компромиссы. И, конечно же, американцы сейчас выглядят довольно странно, потому что, повторюсь, они очень активно сотрудничали с Каддафи, а теперь вот получилась эта ситуация.
Как по-вашему, почему главным очагом терроризма остается в России Северный Кавказ?
Ну, потому что на самом деле, во-первых, я хочу сказать, что, мне кажется, мы должны быть более аккуратны, когда мы говорим, что эта проблема исключительно существует на Северном Кавказе. У нас были примеры леворадикального, там, ну, если нельзя сказать, что терроризма, но были несколько попыток, да, подрывов, осуществленных леворадикальными группировками. Несколько лет назад начался правый, в общем-то, терроризм, когда были осуществлены взрывы и были убийства, осуществленные там в Москве и других городах праворадикальными группировками. Поэтому я бы не говорил, что это исключительно проблемы Северного Кавказа. Но, конечно, это безусловно, когда у нас есть незакрытая горячая точка, и когда никакой даже попытки примирения сторон не произошла, и общество не замирилось ни в Ингушетии, ни в Чечне, ни в Дагестане, и государство в лице федеральной власти до сих пор считает, что единственный и самый главный способ решения такого конфликта – это силовой, то так и будет оставаться.
Давайте как раз послушаем вопрос из Дагестана от радиослушателя Анархана.
Добрый вечер, Анархан Махачкала. Позвольте, если можно, я немножко приземлю вашу беседу. Вы знаете, в 90-е годы во время Первой Чеченской войны у меня жили беженцы из Чечни. И вот мой ровесник тогда, ну, за 50 лет парень, он говорил, ну, тогда же ваххабизм там расцветал полным ходом, и он говорил, ты знаешь, говорит, я, говорит, с ними вот поздороваюсь, говорит, и сразу стараюсь отойти, говорит, с ними невозможно говорить, говорит, полчаса поговоришь, и ты становишься ихним. Почему? Потому что они тыкают в каждую несправедливость, которая творится в республиках. И вот я к чему это говорю? Это одно дело, когда они это говорят 50-летнему человеку. А вы подумайте, если они молодому юноше говорят, посмотри, как ты живешь, как живут твои ровесники, дети наших чиновников и так далее. Повода, если не будет, мотивации, если не будет, это все сойдет на нет потихонечку. Но когда кругом творится такая несправедливость, я не знаю, почему не хотят в корне разбираться. Это одно. И второе то, что, как говорят у нас старики, если молодые люди не могут успокоиться, если на молодых людей нет управы, они говорят, купите ребенку ягненка, пусть за хвост держится. В каком плане? В том плане, что у молодого человека должна быть проблема, должна быть забота, должна быть работа. А когда этого нет, и эти же ваххабисты, эти же экстремисты его тыкают носом, посмотри, как ты живешь, посмотри, что с тобой творится, и посмотри, что творится с сильным миром всего, как они живут. Вот и повод. Суть проблемы только в этом, мне кажется. И мне кажется, это давно бы сошло все на нет. Или же каленым железом надо, как в Чечне, выжигать. Вот как сейчас там фактически запаха нет. Я был на соболезнованиях, видел чеченских знакомых, с которыми 30-40 лет назад жил вместе в Грозном, я жил раньше. Вот. Они говорят, там уже малейший намек, что какие-то знакомства, какие-то, что человек просто пропадает и все. Но это не метод. И силовые методы, наверное, надо оставить. Но повод... Мотивацию надо убрать, мне кажется, самое главное.
Вопрос, Андрей Солдат, усиливает ли повседневная вот несправедливость, притягательность террористических идей?
Ну, конечно, потому что несправедливость включает в себя и неравный доступ к образованию. Когда молодежь не имеет возможности получить нормальное образование, то молодежь становится более восприимчива к таким простым и привлекательным идеям. Кроме того, в общем-то, известный факт, и не только он, скажем так, имеет российское происхождение, но и европейское, если вы помещаете большое количество молодежи в тюрьму, то, в общем, для многих людей именно тюрьма становится отправной точкой, стартовой точкой индоктринации, они становятся радикализированы именно там. А мы пропускаем большое количество сейчас кавказской молодежи через тюрьмы, что, в общем, мне тоже кажется довольно опасным. Поэтому, конечно, социальная несправедливость – это одна из ключевых проблем, одна из ключевых причин того, что так много молодых людей не видит другого выхода, кроме как уходить в лес.
Как, по-вашему, наладится ли обмен опыта борьбы с терроризмом между Америкой и Россией?
Делались подобные попытки, были попытки обмениваться опытом, например, с Великобританией. Еще в середине 2000-х годов были специальные поездки северокавказских генералов, их возили в Северную Ирландию. Но, как мы видим, ничего похожего на северноирландский опыт в России, в общем, никто не пытался принести. Поэтому я думаю, что максимум, на что мы можем надеяться, может быть, когда-нибудь начнется обмен хотя бы информацией. Обмен опытом, я в это не очень верю.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в программе «Время и мир» с Ириной Лагуниной. 1812 год, Северный Тальма. На какие деньги отдыхают сербские политики? Дальний Восток. Почему не приняты законы об охране Амурского тигра? Мы обсуждали в нашей программе проблемы борьбы с терроризмом. У нас в студии был Андрей Солдатов, главный редактор сайта Агентура.ру. А на прямой телефонной связи были политики Геннадий Кутков и Сергей Гончаров. В эфире на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
К делу депутата Гудкова привлекут Конституционный суд.
Комментарии экспертов.
Адвокат Виолетта Волкова о праве хранить молчание на допросе.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Что случилось 11 сентября?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».